Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Вопрос, на который я хотел сегодня вместе с вами, изучая текст Священного Писания, ответить, является вопросом жизни и смерти. Этот вопрос звучит следующим образом. На него нужно ответить каждому из нас сегодня вновь. Если вы на него отвечали раньше, вы должны на него сегодня ответить вновь. Рожден ли ты свыше? Дело в том, что Библия делит всех людей в всем мире на две категории. На тех, кто рожденные свыше, и на тех, кто не рожденные свыше. Те, кто рожденные свыше, это дети Божьи. Те, кто не рожденные свыше, это дети дьявола. Средней категории или третьей категории нет. Но еще очень важно для нас знать, что даже в этом здании сегодня, в этой церкви, в этом здании сегодня, в этом собрании есть тоже рожденные и нерожденные люди. В любой церкви, и так было во все времена. Многие люди сегодня, отвечая на этот вопрос, они пытаются смотреть в прошлое и, может быть, вспоминать даты или время для каким-то образом, что происходило у них в сердце. Многие сегодня, отвечая на этот вопрос, считают, что просто находясь на церковных скамейках или, может быть, в ряду тех, которые называют себя рожденными свыше, может быть, просто даже держа Библию в руках и так далее. У людей сегодня очень много разных ответов на этот вопрос. Библия нам дает однозначные ответы, которые необходимы для нас знать сегодня, и мы, как христиане, должны понимать, что у нас есть то основание, те ответы, которые незыблемы, неизменны, которые нам нужно знать, которых нам нужно применять в нашей жизни к самому себе, чтобы измерять свою жизнь. Рожден ли ты свыше? Текст, который мы прочитаем сегодня, записан в первом послании Петра, вторая глава, мы прочитаем с 1 по 5 стихи. Этот текст находится в послании, которое было очень нужным и необходимым для людей, которые тоже назывались христианами, рожденными свыше. Люди, которые любили Господа, но у них были очень трудные обстоятельства. Это послание, оно касается людей, а именно их трудностей или страданий, которые они встречают. Мы сегодня пели гимн о том, что «Дай нам, Господь, услышать Твои слова, чтобы мы услышали и поняли, что с Тобой мы непобедимы». Апостол Петр пишет этим людям, и он хочет утвердить их в том, что жить для Господа – это самое лучшее, что вы можете избрать, что вы можете иметь, но под давлением или прессингом всех внешних обстоятельств только те могут выдержать, которые действительно сильные внутри, которые рожденные свыше. Мы прочитаем этот текст и вместе с вами будем размышлять. И я хотел бы попросить сегодня всех вас, давайте мы прочитаем стоя этот текст. Слово Божие, которое является для нас ценностью нашей души, жизнью нашей души. Давайте мы прочитаем стоя, внимательно обратим внимание на истины, которые здесь. Итак, «Отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Отец наш Небесный, мы просим о том, чтобы Ты дал нам уши открытые, сердце, способное слышать. Мы просим о том, чтобы этот вопрос сегодня прозвучал глубоко в нашем сознании, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть этот текст, как в зеркало своей души, и увидеть себя. Я прошу о том, чтобы Ты дал нам силы слушать, и дал мне силы и ясности говорить то, что Слово Твое говорит. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я недавно услышал интересную очень статистику, и она очень дорога для меня и, наверное, для многих из вас. Каждую секунду рождается примерно 4-5 человек. Пока вы считаете сейчас до 10, то есть за 10 секунд, в мире появится 40 примерно детей. За одну минуту или за 60 секунд примерно 240-245 детей. За сегодняшний день, в то время, когда мы будем заниматься своими делами, будем кушать, будем ехать, будем разговаривать, за сегодняшний день в мире появится около 200 тысяч детей. За один день только. Это интересная статистика тем, что она немножко шокирует нас за теми фактами, которые мы не видим часто. Но я хочу обратить внимание на другую сторону. Несмотря на такое количество, каждый из этих детей является чудом. Я не знаю, как вы, папа и мамы, наверное, вы будете согласны, большинство из вас, если не все, вы будете согласны с тем, что действительно каждый ребенок из вас, который в вашей семье, это чудо. Несмотря на количество детей, которые у вас есть, несмотря на количество, которое появляется в мире сегодня, это огромное чудо. Когда я вижу первый взмах руки моего малыша, которому чуть-чуть больше года, когда я вижу его первые шаги, неуверенные, но первые шаги, когда я вижу его улыбку, когда я вижу его слезы, когда из его уст вырывается первая папа или мама, каждый из этих моментов – это чудо, напоминание того, что это чудо. Когда он начинает ложку держать в своих руках, когда он начинает кушать, когда он протягивает свои ручонки и хочет быть у вас в объятиях. Каждый из этих маленьких моментов является чудом. Чудо, которое невозможно опровергнуть. Я его многим вещам не учил, но он знает уже. В нем внутри заложено. Он является чудом. И сегодня в мире, знаете, сколько нас есть? 6,5 миллиарда. Когда я читаю подобную статистику, я вспоминаю удивительную аналогию или аргументацию Джонатана Эдвардса. В одной из своих самых, наверное, величайших работ, которую он написал, «Божья мудрость, явленная в искуплении», он говорил о чуде сотворения человека. И он говорил следующим образом. Я своими словами, чтобы не читать много, своими словами хотел бы передать то, что он говорит. Если Господь Бог, Творец, когда Он создавал человека, появление человека из праха было действительно огромным чудом. Представьте, из пыли, из ничего Бог творил человека, шедевр своего творения. И это действительно является огромным чудом. Это превосходило все остальное, что до этого делал Господь. Хотя все из этих, и солнце, и луна, и вода, и суша, каждое растение было чудом Божьей благодати, Божьего творчества. Он говорит следующее. Если Бог сотворил человека, это является чудом, то сотворение нового человека, духовного, или рождение свыше, является намного больше чудом. Слушайте, что он говорит. Если чудо – это было сотворить из праха человека, который мог думать, бегать, жить, молиться, петь, смеяться, плакать, улыбаться, разговаривать, то сотворение рожденного свыше человека из греховного, который противится Богу, намного является чудом. Больше, намного больше чудом. Почему? Потому что ничего, когда Бог сотворил из пыли человека, эта пыль, она не противилась ему. Но когда Бог из этого враждующего с Богом, греховного, порочного, полного разных похотей и мыслей, которые не хотят и отвергают своего Творца, когда из этого состояние Бог поднимает и делает нового, рожденного свыше, это есть намного больше чуда. Я с ним согласен. Рождение свыше является намного больше чудом, чем просто рождение младенца. И сегодня Бог продолжает делать эти чудеса. И если вы сегодня рожденные свыше, я хочу, чтобы вы сегодня благодарили Господа. Это самое большое чудо, которое вы могли в своей жизни пережить. Но если вы не пережили этого чуда, то вы потеряли самое главное, даже если вы приобретаете весь мир сегодня для себя. Рождение свыше является чудом Божьим. Возрождение – это чудодейственная перемена сердца, которое раньше было мертвым, каменным, бесчувственным к Богу. Теперь же Бог его внутри изменяет таким образом. Оно становится чувствительным. Оно слышит, оно желает, оно хочет. Теперь совершенно другое. Если людей, которые рождаются в этом мире физически, мы можем увидеть, что они живые, потому что они бегают, двигаются, разговаривают, думают, кушают, спят, устают, то иногда мы часто теряемся, когда мы смотрим на людей, которые говорят, что они верующие. Но это не должно так быть. Потому что в Библии, в данном тексте, мы как раз и находим ответ на этот вопрос. Какие же признаки живого человека духовно? И опять я хочу, чтобы вы понимали, что этот текст, он должен сегодня просто размести в сторону всякие разные ваши домыслы. И я знаю, что Слово Божие это уже делает на протяжении многих лет, может быть, всей жизни с вами. Но может быть, кто-то еще думает по-другому. Я хочу, чтобы вы увидели, что этот текст, он настолько авторитетный, он должен сегодня все это смести в сторону. И этот текст должен стать сегодня авторитетом для вас, который определяет критерии, что значит быть рожденным свыше. В этом тексте мы находим признаки, я в общих фразах хочу просто сейчас показать вам. В первом стихе говорится о том, что первый признак – это измененное отношение к греху. Это первый признак живого, рожденного свыше человека. Второй стих говорит о том, что у этого рожденного свыше человека появилось чудодейственным образом измененное отношение к слову. Третий стих говорит нам о том, что у этого человека, у рожденного свыше, у него отношения поменялись к Богу. Четвертый стих говорит о том, что у этого человека поменялись коренным образом отношения ко Христу. И пятый стих говорит нам о том, что в целом, ко всей жизни, у него поменялось полностью все мировоззрение, и он живет определенными критериями. Пятый стих говорит нам об этом. Давайте, насколько мы сможем сегодня за одну проповедь поговорить об этом. Первый признак рожденного свыше человека – отвращение и ненависть ко греху. Первый стих говорит нам именно об этом. Когда человек рождается, он рождается во грехе. Он пропитан грехом во всех сферах. Он пропитан грехом настолько, что он любит грех. Он наслаждается грехом. Ему приятно быть там. И вы знаете, что грех на самом деле, можно дать простое определение для греха. Это быть безразличным ко греху. Это и есть грех уже. Или быть безразличным к Богу. Это и есть грех. Не нужно делать больших каких-то огромных таких дел, чтобы стать грешным. Человек рождается греховным, он пропитан грехом, он настолько пропитан, что его и память, и совесть, и чувства, его вся умственная деятельность, она пропитана грехом, он любит грех, он наслаждается грехом. Для него это грех это среда, где он чувствует себя хорошо. Точно так же, как свинья. Она живет в грехе или в болоте, и сколько ее не мой, она любит, как только увидит первую лужу, она там. Потому что это ее стихия, это ей нравится. 1 Иоанна нам говорит еще одно очень важное. 2:15 написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть этой одной фразой мы можем увидеть, что отвращение к греху является первой характеристикой рожденного свыше человека. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели в первый стих, все вместе, и чтобы мы там увидели несколько характеристик. Несколько характеристик вот этого отвращения или ненависти, которая должна быть в нашем сердце, если мы рождены свыше. В первую очередь, это отвращение, оно должно быть немедленным и усердным. Оно должно быть немедленным и очень усердным. Посмотрите, что здесь говорит апостол Петр. Он начинает следующего. Итак, возвращает нас стихами выше. И стихами выше мы как раз и опять встречаем эту очень важную концепцию. Он говорит в 23 стихе, «Как рожденное не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек, вы теперь любите друг друга». И он взывает к ним на основании того, что они рожденные свыше. Теперь он подытаживает это все, и во второй главе он говорит, «Итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, вот что должно у вас быть». И он говорит, «Отложите». Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Обратите внимание на это слово «отложивши». Слово «отложивши» – это не просто взять, отодвинуть в сторону. Слово «отложивши», оно может быть в русском языке, немножко спрятаны некоторые нюансы этого слова. Это слово означает «снять», «скинуть», как снимают грязную, неприятно пахнущую одежду. Это не просто «отложить», но «выкинуть ее в гарбич», «выкинуть ее в мусор», и не просто «перестирывать ее» и опять одевать, но «выкинуть» и больше не использовать ее. В гардеробе нашей души этого не должно быть. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит, отложите, снимите себя. И снимите это быстро, как вы снимаете грязную, неприятно пахнущую одежду. В этом одном слове, отложивши, мы должны увидеть, что апостол Петр не дает нам шанса, чтобы оправдывать длительность этого процесса. Слово «отложивши» деепричастие, оно говорит нам о том, что мы должны это сделать сейчас, не должны оправдывать это делать, может быть, завтра утром или к вечеру, или, может быть, какое-то более приятное или угодное для вас время найти. Но он говорит, сделайте это сейчас, отложивши. Это отложение или отвращение, ненависть, она должна быть немедленной, как только вы увидели какой-то грех. Это отвращение должно быть полным. Вторая еще очень важная характеристика, мы должны ее увидеть здесь. Обратите внимание, здесь в этом тексте повторяется 3 раза одно слово. Вы можете сами посмотреть и увидите это. Там написано «всякую», «всякое» и «всякое». То есть 3 раза повторяется одно слово. И апостол Петр обращается к верующим и говорит, что есть те грехи, и он не зря это делает. Он движим Духом Святым. Он говорит, есть те грехи, есть та одежда, которая привычна нам, которую мы прячем где-то. Есть та одежда, которую мы одеваем тогда, когда никто не видит. Он говорит на самом деле, что эту одежду, эти грехи нужно отложить. И все из них, явные, скрытые, приятные, неприятные, большие, маленькие, всякого рода грехи, с ней, к ним одно должно быть отношение, нет другого шанса. Их нужно отложить. Смотрите, что он делает. Отложивший, говорит, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое. Он не дает нам малейшего шанса на то, чтобы мы оправдывали себя. Это отвращение или ненависть к греху не должна быть только немедленной или полной, но она также должна быть конкретной. Это удивительная вещь, которую мы должны сделать здесь, друзья. Наблюдайте здесь удивительный фактор. Апостол Петр мог сказать следующим образом. Он мог сказать, братья и сестры, поскольку вы рожденные свыше, брезгайте всякого греха. Убегайте от всякого греха. Но Петр берет и делает что-то очень важное. Он берет и перечисляет список конкретных вещей. И когда вы посмотрите на этот список, он на самом деле не такой и ужасный в наших глазах. В наших глазах он не такой ужасный. Обратите внимание, он здесь говорит злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Там нет прелюбодеяния, там нет убийства, там нет кражи, там нет какой-то, знаете, злой вещи, которую мы видим вокруг, которая ужасает даже людей неверующих. Он перечисляет очень обычные грехи. И нам это нужно увидеть, друзья. Он говорит, отложивший всякую злобу. Злоба – это враждебность или внутреннее недовольство, даже желание мести или гнева, скрытое или явное раздражение внутри, которое есть у каждого из нас, наверное. Я думаю, вы признаете это. Оно бывает у нас. Это реакция, наша внутренняя реакция на различные ситуации. Интересно, что в Титу 3.3 апостол Павел называет злоба, перечисляет злобу, как одна из характеристик невозрожденных людей. И он конкретно называет именно этот грех. Злоба – это внутреннее раздражение чем-то, внутреннее недовольство. Наверное, некоторые, может быть, даже многие уже сегодня это имели. Где-то вы встали, может быть, не так встали, не туда встали, может быть, не туда посмотрели, не то сделали, не то вам сказали и так далее. У вас уже внутри сегодня был, возможно, этот момент. Если не сегодня, то вчера. Но апостол Петр, друзья, здесь не играется. Он говорит, злоба это грязная, неприятная, очень мерзкая одежда, ее нужно снять, ее нужно отложить. Не просто отодвинуть или спрятать, присыпать пеплом или пылью, или просто забыть попытаться. Ее нужно отложить. Он дальше говорит, нужно отложить всякую злобу, любого вида, внутреннюю, скрытую, явную, открытую, большую, маленькую, спрятанную и так далее. Всякую злобу. Он дальше говорит, всякое коварство. Второе очень, коварство – это любая форма обмана. Будет на работе, на экзаменах, в доходах. Это могут быть даже ложные мотивы или себелюбивые амбиции. Мы можем делать доброе дело, но внутри иметь коварный какой-то замысел. Апостол Петр говорит, что это грязная одежда. Она очень неприятно пахнет, она мерзка для Господа. Ее нужно отложить. Дальше он говорит, лицемерие. Лицемерие – это неискренность или притворство. Это желание выдавать себя за того, кто выглядит лучше внешне, чем на самом деле. Это двойная жизнь любого рода. И он здесь перечисляет и опять говорит, всякая злоба, всякое коварство, и это слово «всякое», оно относится к лицемерию, всякое лицемерие. В любой сфере жизни, на работе, на фривее, в семье, с детьми. Всякое лицемерие, двойная жизнь, ее нужно отложить. Это человек, который выглядит духовным воскресеньем, но в будние дни его обуревают разные похоти. Человек, который притворно проявляет интерес к другим, но эгоизм, его внутренний эгоизм, это его мотивация. Апостол Петр говорит, злоба, коварство, лицемерие, зависть. Зависть, друзья, опять, это то, что мы можем очень легко скрыть внутри. Не знаю, как вы, но у меня это очень часто получается, к сожалению. Зависть, желание иметь то, что у других. Это может быть успех, положение, достаток, способности, одежда, дом, машина и так далее. Это желание настолько сильно, зависть – это сильное желание. Оно настолько сильно, что человек теряет даже мир и покой в гонке за этим делом. Он... Все, что я могу, я сделаю для того, чтобы иметь это. Апостол Петр говорит, отложите зависть. Еще одно он называет – злословие. Злословие – это клевета или всякая негодная, разрушительная речь. Слова, которые не производят мир, жизнь, радость. Слова, которые порочат честь. Это даже правда, сказанная со злым умыслом, чтобы уничтожить честь человека или опорочить его. Или чтобы показать себя, что я же лучше. Мы иногда так говорим о других людях, когда мы говорим об их недостатках. Апостол Петр говорит, отложить это все нужно. Принцип конкретности в данном случае очень важен. И я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Этот текст, первый стих, он не говорит о всем списке грехов. Это всего лишь один текст, один стих из Библии. Если вы хотите знать на самом деле, сколько пороков в вашей душе, нужно читать Библию вновь и вновь, с начала до конца. И мы будем больше и больше видеть, сколько нам нужно откладывать. Это очень важное упражнение, важное занятие, которым занимается рожденный свыше человек. Он отвращается от греха, он ненавидит грех. И принцип конкретности здесь очень важен. Я хочу также здесь отметить еще одну вещь. Апостол Петр говорит, «Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Когда он говорит это, он не говорит о том, что это происходит однажды. Просто потому, что природа греха такова, друзья. Она как осьминог растет. Мы ее отрезаем, мы ее выбрасываем. Она тут же растет. Что я имею в виду? Библия нам неоднократно об этом говорит. Если мы победили грех вчера, и если мы отложили зависть и злобу, и коварство, и лицемерие вчера, то это не означает, что сегодня вам не придется его откладывать. Потому что сегодня вы даже ждать этого не будете, как вдруг возникнет ситуация, где будет лицемерие, коварство, или может быть зависть, или может быть злословие. Все это нужно отложить. Я хочу здесь сказать вам о том, что откладывание или ненависть к греху, она должна быть продолжающейся или постоянной. Может быть, кто-то думает сегодня, что он уже отложил. Не забывайте, дорогие, что это процесс всей жизни. Отложив однажды, это не означает, что мы не будем, не дает нам гарантии, что больше нам не придется откладывать. Говоря об этом и понимая важность этого очень важного признака, ненависть к греху, я хочу сегодня обратиться к вам, друзья, еще раз и к себе, и ответить еще на один вопрос. Как же отложить? Как мы можем отложить? Апостол Петр, окей, хорошо, мы поняли, что нужно отложить. Оно противно, все ясно, понятно, конкретно, постоянно должно быть. Как отложить? Я хочу дать вам вещи, которые вы слышали не раз, но то, что мы должны практиковать сегодня, это первый признак рожденного свыше человека. У него растет ненависть к греху, и он отвращается от греха. Смотрите, что он делает. Как же отложить? Что нужно сделать, чтобы произошло это? Первое. Нужно так же, как и Петр, назвать грех по имени. Признав наличие греха, нам не в общих фразах нужно говорить Богу, нам нужно конкретно назвать грех по имени. Не думайте, что это просто маловажное занятие. Когда вы начинаете видеть суть греха и знаете его по имени, ваша душа, если вы рожденные свыше, не может жить спокойно. Потому что рожденный свыше, он не может пребывать в грехе. Семя Божие, семя Христа пребывает в нем. И он желает знать, что в нем еще мешает ему жить для Христа. Назвать грех по имени. Второе. Нужно исповедать грех. Исповедать – это значит занять Божью позицию по поводу конкретного греха. Это означает, что вы перестанете оправдывать ваш грех. Вы перестанете обвинять других. Исповедание – это значит встать на сторону Бога и посмотреть Божьими глазами на грех, и согласиться с Богом, и сказать, что Господь, то, что Ты говоришь о грехе, я принимаю верою, хоть даже иногда бывает грех сладкий. Весь он, кстати, сладкий, мы потому и грешим, потому что он сладкий. Но нужно назвать грех по имени, нужно исповедовать его, занять Божью позицию, Божий взгляд по поводу греха. Третье, очень важное, нужно раскаяться и просить прощения. И это возможно тогда, когда мы признаем нашу личную вину и нашу ответственность за тот грех. Посмотрите, если мы обвиняем за свой грех кого-то, мы никогда не сможем назвать по имени, исповедоваться и раскаяться в этом, потому что мы будем винить других людей в нами содеянных грехах. Раскаяться и просить прощения, признав личную вину. Это третье. Четвертое. Нужно отвернуться от каждого греха и продолжать отворачиваться от греха. Это требует радикальной ампутации. Это требует иногда ампутации глаз, ампутации руки, ноги, ушей и так далее. Именно к этому призывает. Это образный язык, который использует Христос. Но оставить грех, отложить грех, это значит отвернуться от него сознательно и не быть там, где грех. Не идти туда, где грех. Перекрыть кислород греху. Оставить его. Отвернуться от него. И это отворачивание должно быть преследуемым еще одной очень важной – ненависть. Нужно ненавидеть его, питать отвращение к нему, что возможно только верой, но не чувствами. Ненависть – это, в первую очередь, не чувство, это, в первую очередь, желание, внутреннее желание. И здесь нам нужно верою, ненависть к греху – это не чувство к греху. Потому что очень часто мы можем действительно силою Божией ненавидеть грех, хоть внутри где-то иногда поражаемся, что он где-то нам еще приятен. Рожденный свыше, он знает, что такое грех, и он ненавидит его. Еще одно. Нужно заменить каждую греховную реакцию, каждую привычку, каждое слово, каждое действие на новую, на библейскую, на истину. Вот что имеет апостол Петр, когда он говорит: отложите всякую злобу, всякое коварство. Отложите всякую злобу, отложите всякое коварство, отложите всякое лицемерие, всякое злословие, всякую зависть. И позвольте мне добавить, и все остальное, что вы знаете, есть у вас. Нужно одно сделать, отложить. Я хочу сейчас спросить у вас очень важный вопрос. Насколько растет у вас отвращение к греху? Любого формата, любого вида, любого размера. Можете вы сегодня сказать, что сегодня вы ненавидите конкретный грех, ваш грех, конкретный грех, больше, чем неделю назад? Обратите внимание еще раз, братья и сестры, что апостол Петр не называет больших грехов. Он называет для нас привычные грехи, которые легко спрятать. Их нужно ненавидеть. От них нужно убегать. От них нужно лететь всеми силами. Какие грехи сегодня стали для вас привычными? Какие все еще сладкие? Какие грехи остаются нераскаянными? Что вы делаете со своими грехами? Возитесь ли вы с ними сами, пытаетесь скрыть, как-то забыть или не обращать внимания, оправдывать, лелеять грех? Он паразит, он украдет, он сделает жизнь серой, несчастной, больше всего уничтожит и, несомненно, приведет в ад. И это является признаком дитя дьявола, который равнодушно относится к любым грехам или имеет разные стандарты для греха. А может быть, вы каялись и опять делаете то же? Сегодня Петр говорит: отложите этот грех. Если вы каялись много раз уже, отложите сегодня этот грех таким образом, назвав по имени, исповедав, раскаявшись, отвернуться, ненавидеть его и замените привычку, замените обещание греха на обещание Христа. И это вы сможете делать тогда, когда вы будете исполнять второе, о чем мы будем говорить немножко позже. Может быть, кто-то из вас, раскаявшись, все еще фокусирует свое внимание на своих грехах. Сегодня вы должны понять, что отложить грех – это значит не только забыть его, но и твердить себе истину о том, что вы прощены. Перестаньте фокусировать свое внимание на грехе, если вы просили прощения. Фокусируйте свое внимание сегодня на Христе. Отложите этот грех. Это первый признак христианина. Джон Оуэн, вы все знаете эту фразу: «Be killing sin, or it will be killing you». Убивайте грех, иначе он будет убивать вас. Убивайте грех. Это первый признак рожденного свыше человека. Второе. Во втором стихе мы читаем следующие слова, прекрасные слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Второй очень важный признак – аппетит к слову. Аппетит к слову. Первое было ненависть к греху. Ненависть к греху, она заставляет нас очищать сердце, но она невозможна дальше, если у нас нет аппетита к слову. Это второй признак рожденного свыше человека, христианина. Неважно, куда вы ходите, неважно, в какие церкви вы посещаете, неважно, что вы делаете в своей жизни, если у вас нет аппетита к слову. Может быть, очень может быть, что вы нерожденный свыше. Только тогда, когда очищено сердце, апостол Петр продолжает: туда можно поместить истину. Это невозможно сделать иначе. Мы часто не видим, не понимаем и не живем, и часто даже отвращаем других людей от Христа тем, что мы нагромождаем себя истинами, но эти истины, они как поверхностный слой, лежит на нас, а внутри у нас остаются злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие и все остальные грехи. В этом стихе автор отмечает несколько факторов о Слове Божьем, от чего зависит аппетит каждого верующего. Смотрите, он обращается к верующим и говорит: как новорожденные младенцы. Он, кстати, не говорит, не обращается только к людям, которые только что родились свыше. Он говорит ко всем верующим, те, которые христиане уже 3 дня, и те, которые уже 3 десятилетия. Христиане. Он обращается ко всем христианам, и какие бы вы ни были, сколько бы вам лет ни было, какой бы у вас опыт ни был, он обращается и говорит: как новорожденные дети, продолжайте любить Слово Божие. Не путайте, кстати, этот стих, он не объясняется нам в Коринфянам или в Евреям, где апостол Павел говорит, я должен был вам уже дать твердую пищу, а вы все еще молоком. Этот стих вообще не имеет того, о чем мы думаем иногда. Этот стих говорит о том, что все мы, какие бы мы ни были, все мы, как новорожденные дети. Вы, наверное, папы, мамы знаете, как новорожденные наши детки просят у нас кушать. Им все равно, печальны вы, им все равно к тому, чем вы заняты, успешны вы, неуспешны вы, им все равно к тому, какой компьютер у вас есть, им все равно к вашим iPhone, им все равно к вашим всем разным игрушкам, которые у вас стоят в гараже или на паркинг-лот. Им все равно, когда они хотят кушать, they cry like crazy. And you know this. Вы знаете, что происходит с детьми. Открывайте им компьютер, рассказывайте им истории, включайте, даже Библию открывайте ее. Они знают, что они хотят кушать, и им все равно. Им очень плохо, когда они не кушают. Апостол Петр говорит ни о чем иначе. Он именно обращается к нам и говорит, вот посмотрите на детей. Вот так, как они хотят кушать, вот так и вам нужно спешить, чтобы иметь то, что они хотят. Как новорожденные младенцы. Этой фразой Петр указывает на незаменимость и необходимость слова. Запишите для себя. Это очень важный мотиватор. Апостол Петр говорит, вам нужно полюбить это слово, но он не просто говорит, полюбите слово, друзья. Нет, он говорит, он разные, берет разные иллюстрации из жизни и показывает, вот посмотрите на ребенка, как он хочет кушать. И тут же вы можете, для вас будет хорошим напоминанием, как нужно желать слова. Оно незаменимо и оно необходимо. Кстати, куклы, да, куклы есть, знаете такие, у наших детей есть куклы. Представьте, что вы можете сделать такой же манекен, как ваш сын или вашу дочь. И вот вы обоих их посадите, и кто из них будет хотеть кушать? Кто из них будет хотеть кушать? Тот, кто похож на сына вашего или ваш сын? Тот, кто живой. Тот, кто живой, будет хотеть кушать. Кто не живой, да сколько вы бы его не ставили перед ним, и сколько вы бы его не уговаривали, он не будет кушать. Почему? Потому что он не живой, он пластмассовый. То же самое здесь апостол Петр говорит, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, если вы действительно живой человек, у вас будет ненависть к греху и аппетит к Слову. И это Слово, оно незаменимо и необходимо. Второе, от чего будет зависеть аппетит, это приоритетность и авторитет слова. Мы находим это в следующей фразе. Апостол Петр говорит, возлюбите. Я не знаю, как вы, но подобные вещи, они парадоксальны для меня. Ну, знаете, мы когда речь заходит о любви, люди обычно говорят, сердцу не прикажешь, да? А здесь приказ. А здесь приказ любить. Какая странная вещь. Здесь приказ нам любить. А если я не люблю? А Бог говорит, вот как раз тебе и надо любить. А в моей душе нет любви. И смотрите, как важно здесь апостол Петр, он дает это повеление, это очень сильный глагол, который означает сильно хотеть, страстно желать чего-либо или испытывать голод настолько, чтобы всем дать знать об этом. Вы, наверное, если хорошо вы любите кушать, то вы, наверное, переживали не раз, что это значит не покушать вовремя. Или если вы один день или два дня не кушаете, что происходит в голове? Боль, непонятное что-то, мир весь ходором ходит, непонятно, что происходит. Все люди вокруг, вроде бы смотришь на них, но не видишь одни силуэты и не понимаешь на самом деле, кто это. На самом деле апостол Петр, он просто обращается к ним и говорит, что это аппетит к слову является, должно быть страстным желанием, это повеление. И хоть оно парадоксально само по себе, все же Библия повелевает нам и показывает нам нашу ответственность. Как же это все объяснить? Как же это все объяснить? Как можно полюбить тогда, когда не любишь? Интересная деталь. Вы знаете, что в каждом повелении, во-первых, проявляется не просто авторитет Писания, но любовь Бога. Бог на самом деле знает, что мы сами по себе не способны любить, и Он хочет, чтобы мы страстно желали Его Слово. Возьмите, к примеру, простую ситуацию. Возьмите, к примеру, что-либо вы недавно хотели и очень сильно хотели, достаточно сильно хотели, чтобы приобрести. Допустим, дом, хотя сегодня совершенно другое желание, как продать дом. Допустим, у вас есть желание продать дом, да? Сильное желание дома. Смотрите, вы встречаетесь с людьми, которые помогут вам это сделать. Вы встречаетесь с разными людьми, которые знают, как это сделать. Вы утром просыпаетесь и думаете об этом. Вы планируете встречи. И когда вы спешите на эту встречу, то вы по телефону говорите: «Я сейчас не могу. У меня очень важная встреча. Мне нужно продать это дело все, которому я вчера так сильно хотел». Или, может быть, возьмите у вас желание поступить в университет. Или, скажем, поехать на отдых. Поехать на отдых. Вы планируете заранее, да? Вы весь остальной schedule, ваш план вашей жизни, вы ставите таким образом, чтобы вот в это время, пожалуйста, ничего мне не говорите, ко мне не звоните. Меня нет. Все, меня нет. Я отдыхаю. Вы планируете, покупаете билеты, вы заблаговременно приобретаете все необходимые вещи, которые вам нужны, но вы планируете, вы все делаете для того, чтобы побывать на отдыхе. И иногда бывает, уже во всей этой подготовке бывает, да, уже не хочется на отдых ехать, пока собирался на отдых, уже не хочется уже отдыхать. Но в то же самое время, смотрите, что апостол Петр говорит. Он говорит: вот точно так же, как вы хотите что-то, и планируете свою жизнь, и делаете все, и продумываете все вещи, точно так, захотите Слово Божие. Он ничего другого не говорит. Он именно об этом говорит. Он говорит: пожелайте, возжелайте этого Слова. Стремитесь к Нему. Скажите «нет» кому-то. Скажите «нет» чему-то в своей жизни. Сделайте свой график таким образом. Отметьте все встречи другие, но сделайте это очень важным моментом в вашей жизни, важным событием в вашей жизни. Питание Слова. Оно тогда будет действительно приоритетно, когда оно желанно, когда все остальные дела и все остальные проекты строятся вокруг этого события. Друзья, мы говорим сейчас не о просто каком-то, о какой-то активности религиозного человека. Мы говорим сейчас о том, что это признак рожденного свыше, Дитя Божие. Слово Божие тогда будет авторитетно, когда оно правит вашей жизнью, когда оно контролирует ваши поступки, определяет ваши мысли, ваши чувства. Это приоритет Слова над всеми остальными авторитетами. Вот почему апостол Петр говорит, что желание к Слову должно победить и отодвинуть все остальные желания в жизни и определить все их. Мы сегодня пели гимн: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Желает ли? Друзья, желает ли? Но когда Господь говорит, друзья, Он обличает нас, и тут же Он нам дает выход. Он говорит нам о том, чтобы мы стремились к этому. Обратите внимание, Петр говорит: как новорожденные младенцы возлюбите чистое. Чистое. Это очень важное слово. Это очень важная мотивация, что поможет нам, нашему аппетиту. Это непогрешимость и чистота слова. Непогрешимость и чистота слова. Мы находим это в этих словах. Чистое словесное молоко. Слово Божие, друзья, без примесей, без добавок, без разбавок, без прикрас, без лишних концентратов, без обмана, без человеческой пустой философии, без психологии, без человеческого пафоса. Оно чистое, оно настолько чистое, что когда вы соприкасаетесь с ним, оно очищает вашу душу, вашу жизнь, ваши мысли, ваши планы, ваш весь schedule. Божье Слово, оно чистое, чистое словесное молоко. Оно непогрешимое, чистое. Вот так, как вы кушаете пищу, и вы хотите кушать ее с чистой тарелки. Точно так же Слово Божье, оно является чистым, приятным, вкусным, непогрешимым и чистым. И это должно возбуждать в нас аппетит постоянно к Слову Божьему. Потому что мы в своих мыслях готовы очень быстро огрязниться, стать грязными в наших мыслях. И нам нужна непогрешимость и чистота слова. Еще хочу отметить одно. Смотрите, что он здесь говорит. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы знаете, очень часто важно нам увидеть не только то, что там есть в тексте, но то, чего нету. Апостол Петр здесь говорит вот что. В русском языке написано: возлюбите чистое словесное молоко. Когда мы читаем в греческом языке, очень важно, что почему так русский перевели, не могу понять. Как новорожденные младенцы, там написано дальше вот как: чистое словесное молоко возлюбите. То есть возлюбите стоит после этой фразы. Там написано: как новорожденные младенцы, Чистое словесное молоко возлюбите. Он делает акцент и говорит, что молока, вот этого слова, достаточно. Это очень важный здесь момент. Достаточность и богатство слова. В этом словесном молоке достаточно витамин, достаточно калорий, достаточно всего, что нужно для жизни и чистой жизни перед Богом. Очень многие люди считают, что Библия нужна в первых, может быть, несколько лет христианской жизни, и потом они двигаются дальше. Потом они начинают искать в книгах где-то мудрость, или где-то в психологии, и они думают, что где-то еще в каких-то открытиях можно что-то для души взять. На самом деле, друзья, Библия здесь говорит очень ясно, и Петр, делая акцент, чистое, словесное молоко возлюбите, этим самым он показывает, этого достаточно. Если вы будете изучать Слово Божие всю вашу жизнь, это не будет достаточно вам, чтобы изучить все. Поэтому я хочу обратить на это внимание. Оно достаточно и оно богато. Хотите свою диету поправить? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы были здоровые отношения? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы у вас в сердце был порядок и мир? Обращайтесь к Слову. Как новорожденные младенцы, которые даже не спят всю ночь, они по 2-3 раза встают. Если вдруг, кстати, вдруг кто-то из вас страдает бессонницей, Бог вам просто уже выходит навстречу. Вот для чего вы не спите иногда по ночам. Как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. Полезность и преимущество. Очень важная фраза, которую мы находим во втором стихе в конце. «Дабы от Него», то есть от Слова Божьего, «дабы от Него возрасти вам во спасение». И мы здесь видим еще один очень важный фактор или мотиватор, стимулятор нашего аппетита. Полезность и преимущество. Одно слово только «дабы» указывает на цель. Расти. Что значит расти во спасение? Здесь написано «расти во спасение». Иногда Библия говорит нам о том, что мы уже спасены. Иногда Библия говорит нам о том, что мы будем спасены. Этот текст говорит нам о том, что мы должны сегодня спасаться. И мы будем спасаться ровно настолько, сколько мы будем питаться Словом Божьим. То есть, Слово Божье, когда оно питает нас, оно показывает нам, что нужно менять в нашей жизни и каким образом мы можем подражать Христу. Духовный рост – это преображение в образ Христа. И Слово Божие именно дано для этого. Друзья дорогие, если мы читаем Слово Божие, но наша жизнь не меняется, мы его не читали. Апостол Петр говорит о том, что просто-напросто аппетит ради аппетита – не совсем здравое дело. Аппетит ради роста – вот в чем суть. И он показывает нам, на самом деле, что мы должны делать Словом Божьим? Цитату, которую я никогда не забуду, и всегда люблю повторять ее, и хочу сегодня еще раз вам ее напомнить. Она принадлежит великому реформатору Мартину Лютеру. Он говорит, вы никогда не сможете слишком много прочитать в Писании, и то, что вы читаете, вы не сможете читать слишком внимательно. И то, что вы читаете внимательно, вы не сможете понимать слишком хорошо. И то, что вы понимаете хорошо, вы не сможете учить слишком хорошо. И то, что вы учите хорошо, вы не сможете жить слишком хорошо. И он заканчивает эту фразу следующим образом. Нет времени лениться, зевать и храпеть. Нет времени спать. Нет времени заниматься другими вещами, друзья. Слово Божье достаточно для нас, чтобы изменять нашу жизнь. Я хочу вас спросить, как у вас с аппетитом к Слову? Какое у вас отношение к Слову? Любите ли вы Слово Божье сегодня больше, чем вчера, чем год назад? Видно ли это? Где это видно, что вы действительно его любите? В вашем ежедневном распорядке какое место занимает питание души, общение с Ним через Слово? Какое место из Писания? Это более конкретный вопрос. Мы можем очень тоже здесь легко выскользнуть от ответа. Вопрос очень важный, хочу еще задать. Какое место из Писания догоняет вас сегодня? Которое место из Писания меняло вас вчера? Какая истина Слова Божьего сегодня окрыляет вас? Какой истиной сегодня вы не можете молчать и делитесь с другими? Какая сегодня истина определяет воспитание ваших детей? Какое место из Писания сегодня является ценностью вашей души? И вы только ждете, кому бы поделиться об этом. С кем бы чайку попить, да рассказать ему, что Господь делает со мной. Есть ли у вас это? Я помню, когда-то у нас в Санта-Барбаре мы приехали, там был такой Очень классный китайский ресторан. Примерно, вот сколько я там жил первое время, лет 5-6 мы там были в этом ресторане, друзья. Только гости приедут, я им говорю, I know the place where you can eat. Да, что-то там, мы знаем, вы китайцы. I've tried it. Я знаю это, я пробовал. Я знаю, что это такое. Апостол Петр сегодня этим самым говорит первый признак. Отвращение к греху, второе, аппетит к слову. Проверьте сегодня на самом деле ваш аппетит к слову. Насколько вы действительно сегодня желаете, жаждете слова, как новорожденные дети. Возлюбите, пожелайте, поставьте для себя приоритетом Слово Божие в вашей личной жизни. Итак, первых два признака – отвращение к греху, второй – аппетит к слову. Третий, очень важный признак, мы находим в третьем стихе. Кстати, должен вам сказать, что первый, второй и третий стихи – это одно предложение. И третий стих, на самом деле, он является главным стихом или причиной всего того, о чем говорится в первом и во втором. Прочитайте его вместе со мной. Там написано «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Первый стих – это условие. Для того, чтобы питаться, есть условие. Нужно убрать все то, что мешает или портит аппетит. Второе – нужно иметь аппетит. Но и первое, и второе будет невозможно без третьего. Посмотрите, что он говорит. «Ибо вы вкусили». Вы попробовали, что Господь является благ. Третий стих является причиной того, о чем говорится выше. Другими словами, без этого не будет ни глубокой ненависти к греху, не будет ни настоящего аппетита к слову. Этот признак очень тесно связан с предыдущими, потому что сам союз, ибо он указывает на истинную причину аппетита к слову. Вот почему мы ненавидим грех, и вот почему мы имеем аппетит к слову, потому что мы вкусили благость Бога. Мы вкусили благость Бога. Вкусить – это значит распробовать, испытать удовлетворение, насладиться. Это когда после долгого пути вы открываете свежий родник или поднимаете ведро воды из колодца. Может быть, вы многие, молодежь не знает об этом. Но я помню, когда часто мы приезжали к нашему деду домой, у него там было два колодца. Один колодец был особенно чистый, классная вода, когда после долгой ходьбы, туда не ходили даже автобусы, приходишь к этой воде, она наслаждает твой вкус. Он говорит о том, что этот вкус, это не только попробовать однажды, но понимать этот вкус, хвалиться этим вкусом, хвалиться, говорить об этом. Это когда сердце наполняется соответствующими чувствами об этом вкусе. И апостол Петр говорит, вы вкусили, что благ Господь. Вы не просто услышали проповедь о Боге, и согласились с нею, покивали головой. Он говорит, нет, вы пережили лично красоту и благость Его личности. Вы услышали истину, и Бог открыл глаза на то, кто Он есть. 2 Петра 1:3-4, третий стих, мы прочитаем только один. 2 Петра 1:3, мы читаем, а как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, смотрите на эту фразу, призвавшего нас славою и благостью. Друзья, здесь немножко другое. Мы иногда вспоминаем тексты, которые говорят, страхом спасайте, хотя там того слова нет, это послание Иуды, страхом. На самом деле мы часто спасаем адом, мы думаем, что нужно запугать людей или еще что-нибудь. На самом деле апостол Петр говорит о спасении и описывает его следующими словами. Вы, говорит, вкусили, что благ Господь. Вы увидели доброту Бога. На самом деле, стать христианином, это не просто запугаться, а что же будет со мной, когда я умру. Нет, это ложный, это ненужный, не тот страх. Спасение начинается тогда, когда вы видите все остальное вокруг настолько ничтожно, что вам теперь хочется Бога. Это третий главный пункт, это жажда Бога. Жажда Бога. Жажда Бога – это синоним фразы спасения. Иисус Христос очень часто говорил подобные вещи. Он говорил, «Я есть хлеб, иди ко мне и ешь». Или «Я есть вода живая, иди ко мне и пей». Другими словами, «Если ты голодный, иди ко мне, я есть хлеб, я напитаю тебя». Если ты Жаждешь? Приходи, я дам тебе воду, которая утолит твою жажду навсегда. Он говорит, я есть путь. То есть, если ты потерялся, Иисус Христос является этим путем. К Нему нужно идти. На самом деле, жажда Бога, это не только то, что... Она не только принадлежит Петру, эта фраза или вкус благодати Божией. Я хочу немножко обратить ваше внимание, на самом деле, именно на эту фразу. Они вкусили или мы вкусили, что благ Господь. Божья благость, в первую очередь, для нас непонятна. Она непонятна для человека и даже бывает иногда нежеланной. Псалом 144:17 написано: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Этот стих, друзья, говорит нам о том, что на самом деле Господь всегда добр. Он никогда не бывает менее добрым и никогда не бывает более добрым. Он всегда добрый. Этот стих говорит нам о том, что Бог всегда во всех путях своих благ. Тогда, когда мы лежим на больничной койке, когда мы попадаем в аварию, когда мы обнаружим болезнь, когда смерть смотрит нам в глаза, когда уходят дети, когда умирают родные, когда приходят разные невзгоды, Бог продолжает быть добрым Богом. И здесь апостол Петр не только говорит о вкусе, который они пережили в начале своей жизни, но это растущий аппетит к Богу теперь, растущая жажда к Богу. И для нас действительно часто непонятна такая благость Бога, но опять нам здесь нужно видеть Слово Божие, говорит нам: праведен Господь. Екклезиаста, 6 глава, 11 стих, мы читаем следующее: много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него, под солнцем? Обратите внимание, Екклезиаст задает этот вопрос: что же для человека лучше? Кто знает, что хорошо? Кто может сказать, что хорошо? Человек на самом деле сам по себе не знает, что настоящее благо есть. Для этого нам нужно Слово Божие, чтобы нам знать, что такое благость, что такое действительно добро. И Библия говорит нам о том, что Бог является этим благом. Апостол Петр не случайно, друзья, здесь говорит эту фразу. Он не просто говорит: потому что вы однажды покаялись, теперь ненавидьте грех, любите Библию. Он говорит: потому что вы вкусили, лично вкусили, что благ Господь. И хоть его благость непонятная, она все равно остается незаслуженной, потому что мы не знаем, что хорошо, не избираем этого. И в то же самое время Бог берет и открывает нас, призывает нас Своей благостью. Он открывает нам, что Он является ценностью нашей души. Эта благодать, Его благость всегда независимая. Ни от наших дел, ни от наших способностей. Она суверенная от начала до конца. Бог является Альфой и Омегой. Его благость к нам безгранична. Его благость к нам бесконечна и неисчерпаема. В творении, когда Бог творил, Он творил от избытка. Когда Он во всю историю проводит, Он все делает от избытка Своей мудрости и благости. Когда на небесах мы будем, друзья, мы увидим эту благость еще больше. Я хочу вам сейчас прочитать удивительную фразу. Не фразу, а стихи из Писания, которые говорят нам о том, что Петр не говорил только об этом впервые. Об этом это было переживанием каждого верующего во все времена. Послушайте внимательно этот псалом. Псалом 62. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Обратите внимание, не Твоего, а Тебя. «По Тебе томится плоть моя в земле пустой, сохшей, безводной, чтобы видеть силу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше». Милость или благость, или loving kindness в английском языке. Loving kindness, доброта, Твоя благость лучше, чем сама жизнь. Уста мои прославят Тебя, благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, то есть буду делать руками своими то, что Ты хочешь, как туком и елеем насыщается, или satisfied my soul, насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе. Обратите внимание на Псалом 36, 4 по 8 стих. «Утешайся Господом». В английском языке написано «delight». «Жажди Бога, утешайся им, находи в нем наслаждение, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповая на Него». Это объяснение, что значит «утешаться Господом». «Предай Господу путь твой, уповая на Него, и Он совершит, и Он выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, вот в чем утешение. Надейся на Господа, вот в чем утешение. Не ревнуй успевающему в пути своем, не делай так, как грешники делают. Утешайся в Господе». Жажда Бога. Псалом 42. «Как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже. Жажди душа моя к Богу крепкому и живому». Вдумайтесь в эти слова, друзья. Насколько они сегодня отражают реальность вашего сердца. 72:25 Псалом мы читаем. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Другими словами, на небе мне нечего делать без Бога. Да и на земле, кроме Него, ничего нет лучше, ничего нет дороже. Послушайте цитату Джона Пайпера, его книга «Future Grace». Вы знаете, я скажу вам откровенно, может быть, вы уже слышали ее, я, по-моему, на молодежном собрании читал ее однажды, но эта фраза, я почему-то опять и опять к ней обращаюсь. Как-то по-новому Господь помогает мне увидеть тексты Священного Писания, когда я помню об этом. Смотрите, «Бог сделал нас живыми и безопасными во Христе для того, чтобы сделать нас получателями бесконечной благости из источников неисчерпаемой благодати. Это не потому, что мы достойны этого, как раз наоборот, чтобы показать нам бесконечность своего достоинства. Благодать есть вечная, потому что Богу понадобится так долго, чтобы открыть для нас неисчерпаемые закрома своей благости для нас. Благодать, которую я уже получил от Бога, если учитывать ее количественный аспект, бесконечно незначительная в сравнении с будущей благодатью, которую я испытаю от сего дня вечности, от сей минуты вечности. Друзья, наш Бог – богатый Бог. И апостол Петр обращается к ним и говорит: «Вы однажды вкусили благость Божью, вы увидели, насколько Он добр к вам». И эта жажда не только была прошлым, она является фактором настоящей жизни. Это третий признак рожденного свыше. Ненависть ко греху, аппетит к слову и жажда по Богу. Сегодня посмотрите, чем увлекается ваше сердце, чем увлечено ваше сердце. Что больше всего ценит ваше сердце? Можете вы сегодня хоть частично вторить Давиду и говорить: «Как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже». Друзья мои, поверьте, Библия говорит об этом вновь и вновь. Бог для этого создал каждого из нас и все вокруг, что мы видим, чтобы мы жаждали Его и утешались им, и только в Нем могли успокаивать свои сердца. Четвертый признак мы находим в четвертом стихе. Мы читаем четвертый стих, и он говорит о следующем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Видим, апостол Петр начинает эту фразу, вернее, этот стих следующими словами. «Приступая к нему». Друзья дорогие, если бы у нас было время, это стоит отдельного дня, чтобы просто говорить на эту одну фразу. Сам термин указывает на движение. Кстати, четвертый признак – нужда во Христе. Растущая нужда во Христе. Нужда во Христе. Сам термин «приступать к Нему» указывает на движение, на определенное действие сближения с другим объектом, что включает в себя оставление чего-то. Другими словами, невозможно двигаться вперед, если вы не оставите что-то. Эта фраза имеет в виду именно это. Приступать ко Христу невозможно, если мы не оставим что-то. Петр говорит именно вот о чем. Он говорит о том, что верующий человек, он имеет единство со Христом. Но это единство не только, знаете, теория или какая-то доктрина. Это единство со Христом, это живое, Приступая, указывает в первую очередь на фактор нужды человека. То есть, послушайте такую простую логику. Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он ничего никогда не сделал что-либо напрасно. То есть, любое движение Его руки, каждое слово, которое Он изрек из своих уст, каждый шаг в своей жизни, каждое Его действие, каждая фраза, все, что Он не делал, оно было четко продумано Богом и является ответом на все нужды людей. Вот почему нам нужно изучать Христа. Христос на самом деле, когда мы смотрим на... Вы посмотрите на меня, много вещей вы хотели бы даже сегодня убрать от меня. Да? Но когда мы смотрим на Христа, у Него нет ничего лишнего. И в то же самое время не только лишнего, у Него все много значительно. Еще раз, каждая фраза, каждое действие, каждое движение руки или Его ног, все, что Он делал, было ответом на нужду человека, на нужду греховного, прозябающего в грехах человека. И поэтому Петр говорит, приступая к Нему, то есть вы должны испытать нужду. Иисус Христос является ответом на какую-то нужду. Вот почему Он говорит, я хлеб, приходи. Я вода, приходи. Я добрый пастырь, приходи ко мне. Иисус Христос очень часто тоже обращался к людям вокруг Него и говорил, придите ко мне, все утружденные, все разочарованные. Придите ко мне, кто испытал, возможно, разочарование в жизни. Придите ко мне, кто понял, что он несостоятельный. Придите ко мне. Иисус Христос, или приходите к Нему, говорит не только о нужде человека. Здесь говорится о том, что Его красота Христа, Его слава, Его суверенность, Его святость, Его мудрость – это то, что необходимо для нас. Здесь также и ответственность христианина, и внутренняя направленность сердца. Это уникальное отношение, которое Бог говорит в этом тексте для нас. Некоторые тексты помогут нам понять эту важную истину немножко глубже. Просто послушайте, Матфея 11 глава, 28-30, то, о чем мы уже говорили. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот что значит «прийти». Прийти к Иисусу Христу – это не просто помолиться к Нему. Прийти к Иисусу Христу – это стать Его учеником. Это учиться от Него, это стать вместе с Ним в упряжку и идти за Ним, потому что Он является лидером в этом всем, Он является учителем, за Ним идти. И Он говорит, научитесь от Меня, вы найдете покой душам вашим. Вот что значит приходить к Нему. Или когда Он говорил, я есть хлеб. Иоанна 6:35, мы читаем, я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать вовек. Иоанна 7:37-38, мы читаем, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне. Прийти, значит, успокоиться в нем, желать его, идти за ним. Я хочу кратенько обратить ваше внимание, что апостол Петр указывает здесь на несколько качеств Иисуса Христа. В первую очередь он называет Иисуса Христа камнем. Иисус Христос является камнем, он является основанием, силой, крепостью христианина. И прийти к этому камню только должен тот, кто понял свое бессилие, кто знает, что у него нет основания. Петр ссылается на Исаию 28:16 и говорит о том, что всякий человек, кто не имеет основания, приди к нему. Иисус Христос является надежным, сильным, непоколебимым камнем. Кстати, Петр использует интересное слово, это подготовленный камень, это не просто камень у дороги, это особенный камень, который был подготовлен, и в этом тексте мы видим, он был подготовлен самим Богом, чтобы осуществить тот план спасения, который мог сделать только Христос. Иисус Христос не только является основанием, он является живым камнем, то есть камень, который дает жизнь, камень, который имеет жизнь, как скала, из которой однажды потекла вода, даруя жизнь и утоление, так и Христос дарует жизнь всякому, кто приходит к Нему. Ежедневно, это регулярная характеристика христианина. Другими словами, без Него, без Иисуса Христа, без этого камня, любая жизнь не является жизнью. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет,
Так и Сын оживляет, кого хочет, говорит Иоанн, 5 глава, 21 стих. Этот камень, Петр говорит, он отверженный людьми. Это значит, что люди не имеют интереса к этому камню. Для них он бесполезен. Они не хотят иметь ничего общего с ним. И Петр этим самым показывает, что это не должно смущать нас, что люди отвергают этот камень. В то же самое время он добавляет и говорит, этот камень избранный Богом. То есть сам Бог продумал, запланировал, осуществил свой план. И он говорит другими словами, не избирайте себе другого основания. Только Иисус Христос, избранный Богом камень, Он им посланный, Он бесконечно добрый, бесконечно сильный камень. От этого камня мы можем питаться. Он является основанием жизни. Смотрите, что он еще говорит об Иисусе Христе. Приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, говорит, драгоценный камень. Когда Библия называет что-то драгоценным, Библия говорит о том, что никогда не теряет силы, никогда не меняет своих качеств со временем. Иисус Христос не теряет своей чистоты, Он не теряет своей святости, своей верности, своей силы, своей любви, своей красоты, своего славного сияния. Мы можем надеяться на этот камень. Мы можем опереться на этот камень. Он является драгоценным камнем, сокровищем нашей души. Он является еще и краеугольным камнем, что говорит о строении, о структуре, о силе. Я хочу сегодня спросить у вас и у себя, что ценнее для вас больше всего? Является ли Иисус Христос высшей ценностью вашей души? Является ли Он сокровищем, к которому вы прибегаете с восхищением, отворачиваясь от всех приходящих? Является ли Иисус Христос сегодня основанием ваших решений, содержанием ваших желаний? И апостол Петр говорит, что это четвертая, очень важная характеристика верующего человека. Он нуждается в Иисусе Христе, друзья. Если вы рожденные свыше, у вас будет нужда в Иисусе Христе сегодня больше, чем вчера. Последнее, и очень кратко. В 5 стихе апостол Петр говорит о следующем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, угодные или благоприятные Богу Иисусом Христом». Я назвал этот 5-й очень важный признак – желание угождать Богу. Это доминирующее желание всего того, что мы делаем. Желание угождать Богу. Человек сам по себе живет для того, чтобы угождать себе, но когда Бог возрождает его, он хочет угождать Богу. Посмотрите, почему. И сами, как живые камни, апостол Петр напоминает им о том, что у них, у этих людей, такая же новая природа. Природа Иисуса Христа. Как живые камни, говорит, устрояйте из себя дом духовный. Он говорит о церкви теперь. Дом духовный – это храм, то есть церковь. И он говорит о новых отношениях. Это та семья, в которую Бог поселяет каждого верующего. Он говорит, как живые камни, то есть как рожденные свыше, устрояйте из себя дом духовный. Будьте храмом Божьим, будьте местом поклонения. Пусть ваше сердце будет местом поклонения. Пусть ваша жизнь будет местом поклонения. И он говорит о том, что мы теперь священство святое. Это новая функция или новое предназначение, которое мы имеем. Мы теперь священники у Бога. Мы представители Бога для людей и представители людей для Бога. Мы говорим, вот в чем суть этой фразы здесь. И он говорит для одного, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это новое желание, новое предназначение или новая цель, чтобы приносить духовные жертвы. Жертва – это тогда, когда мы умираем. Вот почему Христос говорил, тот, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, иди за Мною, умери для себя. На самом деле апостол Петр вторит этой же и объясняет нам, и говорит, что теперь, как живые камни, мы становимся семьей Божией, и как семья Божья, вот в этих всех наших отношениях друг с другом и оставаясь в церкви, даже когда мы расходимся, мы должны иметь одно единственное желание, которое руководит всей жизнью – угождать Богу. Это новое желание, которое необходимо является признаком рожденного свыше. Являетесь ли вы сегодня живым камнем, в котором живет Дух Божий? Христа. Каким образом сегодня тело Христа в поместной церкви ощущает ваше созидательное присутствие? Это вопрос жизни и смерти. Рожден ли ты свыше? Мы сегодня с вами смотрели эти пять характеристик. У рожденных свыше. Самое главное, у них есть ненависть к греху, у них есть аппетит к слову, у них есть жажда к Богу, у них есть растущая постоянно нужда во Христе. И одно желание, которое руководит всеми остальными, желание угождать Богу, то есть поклонение всей жизнью. Я обращаюсь сегодня к рожденным свыше. Пусть это будет вашей характеристикой сегодня и завтра. Пусть Дух Святой утвердит в вас эти истины. Если же вы сегодня не знаете Христа, если вы не рожденный свыше, если у вас нет ненависти к греху, нет аппетита к слову, нет жажды Бога, нужды во Христе, желания угождать Богу, вы не рожденный свыше. И поэтому бегите ко Христу, чтобы Он дал вам жизнь. Он есть живой камень, к которому вам нужно сегодня бежать. Мы помолимся об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!